Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Кира Лаврентьева.
Добрый светлый вечер.
И я, Константин Мацан. И сегодня с нами и с вами в этой студии протоиерей Виталий Сладков, настоятель Богородицы Скорбячинского кафедрального собора города Десногорска. Добрый вечер, отец Виталий.
Добрый вечер.
Ну вот в этом часе мы уже по традиции с Кирой зовем священника побеседовать, так скажем, в личном качестве, потому что есть такая как-то вот истина, что священниками не рождаются, а священниками становятся, хотя от многих из нас она на самом деле ускользает. Часто нам кажется, что священник – такой человек, которому на роду было написано быть пастырем, вот, а между тем мы понимаем, что все люди, и у каждого, в том числе и у священника, есть путь к вере и путь в вере, который на каком-то этапе приводит к решению принять сан и этому себя полностью посвятить. Вот об этом пути, о том, какие вопросы на этом пути возникают, а вопросы, они часто же у всех очень похожие, поэтому те ответы, которые однажды дал себе будущий пастырь, они, наверное, интересны будут и нам, простым слушателям, простым мирянам, простым людям, которые к пастырю прислушиваются. Вот в таком контексте нам с вами сегодня хотелось бы поговорить.
Отец Виталий, расскажите нам, как все начиналось, как начинался ваш путь к Богу?
Вы знаете, я вам очень признателен, во-первых, за то, что вы пригласили на эту передачу. Сама дорога к вам на радио – это 350 километров,
из
4 часа в пути.
Области.
Да. Вы знаете, вот 20 лет я в священном сане, но ни разу не было такого периода, когда бы я сам себе как-то вот в памяти воспроизвел какие-то вехи этого жизненного пути и вот озвучил кому-то вот этот вот рассказ, поэтому все 4 часа я все перебирал в памяти, какие-то события, встречи, люди, имена. Самому даже интересно стало, потому что вот как бы простая вещь, банальная, вот какой-то отрезок с жизненного пути, а вот начинаешь вспоминать, и что-то всплывает в памяти. Родился не в церковной семье. Мама с папой в храм не ходили. Старшая сестра, которая крестилась раньше меня, а крестилась она в сознательном возрасте, и я крестился уже вот за 2 года до окончания школы. О Боге в семье не говорили, в храм не ходили. Когда забрали бабушку домой из деревни, это мамина, мама, она была очень верующим человеком, набожным, при этом отличалась таким кротким, спокойным, тихим характером, всю жизнь мирно прожила со своим мужем, дедушкой, звали ее Агриппина. Вот она все время, живя у нас, по воскресеньям, по праздникам ходила в храм. И, возвращаясь оттуда, она все время приносила, как она говорила, просвирки из храма. Для меня это было что-то непонятное, какой-то там церковный хлебушек небольшой, который имел такой специфический запах ладана, там свечей, еще чего-то для меня непонятного. И вот как бы весточки из того мира, где живут верующие люди, вот для меня приходили через эту бабушку Агриппину.
Как интересно, у нас вот в этих беседах уже не первый раз гости именно про бабушку начинают рассказывать. Не про маму с папой, ну, в силу каких-то, видимо, естественных исторических причин, а вот именно то поколение, вот сохранившее веру, как-то вот те зернышки заронили во многих.
Да, совершенно верно. И будучи некрещенным человеком, со сверстниками я, с одноклассниками, ради любопытства, интереса посещал ночное пасхальное богослужение. Ничего не понимал абсолютно. Для меня это тоже было так в диковинку и просто непонятно, чего ради люди идут ночью в храм, что там происходит. Часовые, многочасовые службы и так далее. Но, в общем-то, не считая для себя возможным участвовать вместе с ними в этом торжестве церковном, всегда было интересно посмотреть, вот вереница людей выходит из храма, что-то непонятное поют, в руках свечи, темно. Огоньки горят, красиво, вот, но не более того. То есть это все вот поучаствовал или со стороны понаблюдал, и это как-то ушло в сторону. И таинство крещения я принял в 91-м году, накануне преображения, 18 августа, тоже неосознанно. Я к этому не готовился. Была типичная ситуация, нужно было стать крестным отцом для моей племянницы. Раз я не крещенный, значит, возник вопрос, надо принимать таинство крещения, которое я и принял. В Демидове, в храме Покрова Божией Матери, покрестил меня священник Сергий игумен Сергий Зятьков, который сейчас епископ Вяземский-Гагаринский, а тогда вот стал для меня священником, который совершил вот это вот мое духовное рождение. Ну и, в общем-то, после крещения я не начал ходить в храм.
А в Бога вы тогда уже верили? Или это была такая, ну, просто дань традиции?
Наверное, это было просто... Это было все так неосознанно. Я себе вопросы еще такие не задавал и не ставил. И потом мама моя, вскоре после крещения, это приближалось время уже учебного года, сентябрь, она в газете прочитала объявление о том, что в этом Покровском храме начинает работу воскресная школа для молодежи. Не для детей, а для молодежи. И она мне говорит: ну вот ты ж уже покрестился, может, запишешься? Ну ладно, я ж послушный был. Я не хотел в музыкальную школу записываться, меня записали. Как я плакал по поводу того, что все идут на горку кататься или еще куда-то, а мне нужно это сольфеджио, эти все диктанты и прочее. Ну, здесь мама предложила, и, в общем-то, хорошо. Я сходил на первое занятие, увидел, что там есть мои одноклассники, которые уже некоторое время ходили в храм и алтарничали. Занятий было совсем несколько, и потом они, можно сказать, даже и прекратились, но самое главное, что было во время этих занятий, мы не просто общались со священником на уроках или с преподавателем, а отец Сергий, ныне владыка Сергий, приглашал всю молодежь к себе домой на чашку чая, просто пообщаться, попеть песни, что-то рассказать о жизни. Вот, наверное, это было самое ценное, потому что появились рядом единомышленники, сверстники, которые уже имели опыт в вере, и тем более я с ними учился в одном классе. И потом, некоторое время спустя, я не ходил на службы. Но потом возникает мысль: я же все-таки в воскресной школе учусь, надо сходить в воскресенье на службу. Хорошо, я пришел в храм. А время было такое, что каждый священник, увидев молодого человека в храме, конечно же, прикладывал максимум усилий, чтобы он не закрыл дверь храма для себя навсегда. Поэтому в начале службы ко мне выходит мой одноклассник, который алтарничал в этом храме, и говорит, что батюшка тебя приглашает в алтарь. А для меня это было как гром среди ясного неба. То есть, что такое алтарь, я не понимал. Ну, понятно, ну, надо идти куда-то туда, куда обычным это людям вход воспрещен. Разумеется. Я пришел в алтарь, воскресная литургия. Мне сказали: вот стой в стороночке, просто молись, и от тебя больше ничего не требуется. Я терпеливо стоял. Ну, воскресная литургия сколько? 2 часа. Я стоял, мне казалось, целую вечность. Но для меня это было непривычно. То есть вот 2 часа простоять, ты не понимаешь, что происходит, но стоять надо. И когда прошла половина службы примерно, я своему однокласснику говорю, он уже священник: слушай, ну я пошел домой. Он говорит: как? Так служба же еще идет. Говорю: так сколько ж можно стоять-то? Да подожди, еще осталось чуть-чуть там вот. Когда я пришел домой, мама спросила: ну как? Я говорю: мам, ты знаешь, это что-то непонятное, там 2 часа с лишним стоять на одном месте, к чему, зачем, почему, вот. Но это тоже был какой-то опыт для меня, и постепенно, вот как-то так, знаете, Господь, наверное, вел какими-то этапами.
Ну вот то, что вы рассказываете, оно как бы может быть выражено таким несколько, может быть, ироничным выражением: назвался груздем, полезай в кузов. Ну, раз уж крестился, раз уж пошел в школу воскрес, нужно и в храм ходить. И есть такое наблюдение, что это частая ситуация вот для людей, вот такой частый способ воцерковления. Как вам кажется, это, в принципе, вот уже сейчас, с позиции ваших прожитых лет, это нормально? Это нежелательно.
Приемлемо.
Да, или это вот, ну, пусть лучше так, чем никак.
Я думаю, что не мы же Бога выбираем, а Он нас. И человек оказывается в храме, не просто зашел и вышел, а вот начинается его жизнь новая, церковная, с Богом, потому что Господь его где-то там вот высмотрел на его путях жизни и позвал. Это же не мы решили, да, хотя... Я с прихожанами на эту тему часто общаюсь, что вот с годами возникает какая-то привычка к храму. Люди забывают о том, кем они были, когда вот не ходили в храм, как бы сложилась их жизнь, и становится все привычно. Вот он мой храм, вот оно мое место любимое, скамеечка возле колонны, возле Пантелеймона или Георгия, там близкий круг общения, знакомые лица, прихожане, прихожанки и так далее. Вот. И возникает такое нехорошее чувство, что... Вот я своим появлением здесь как-то вот облагодетельствовал этот храм. А ведь всегда нужно хранить в себе понимание того, что это я должен Бога всегда благодарить, что я где-то там пропадал, а Господь меня позвал, и я пришел. И вот все, что я сейчас рассказал до этого про нецерковную семью, про вот неосознанное участие в службе, а оно продолжалось, и только уже с иными чувствами после воскресной школы, после беседы со священником, наступил Великий пост, первый мой пост, и у меня была возможность, учились мы во вторую смену, утром приходить на службу. И я стал замечать, что, ну, раньше я не обращал внимания, праздник, не праздник, воскресенье, а тут колокол зазвонил. У меня так аж прям все сжалось, думаю, а чего же ты не в храме, надо бежать. Прибегаю, оказывается, привезли благодатный огонь пасхальный, а я вообще ничего не знал. И вот первые пасхальные службы ничего не понимал. Я просто приходил, люди стояли возле священника, читали.
Батюшка, правильно ли мы? Я понимаю, что вы много-много лет ходили, и долго-долго у вас не откликалось сердце, да, на церковную жизнь?
Нет, вы знаете, немного лет, это, наверное, все как-то вот в течение года сложилось.
Вот вы говорите, несколько пасхальных богослужений, то есть это несколько лет, у вас как-то вот это была какая-то стена.
Или, нет, наверное...
Или я неправильно поняла.
Наверное, все-таки это вот событие вот этого, как по ступенечкам, это уложилось в один год. Если вначале все было неосознанным и абсолютно непонятным, и я не задумывался о том, где я и что со мной происходит, то потом вот упомянутый первый Великий пост, я просто приходил, мне все нравилось. Я ничего не понимал, что читают. Я не понимал смысла этих текстов, но мне нравилось встать на колени. Мне нравилось слышать голос священника, мне нравился запах в храме, мне нравилось пение хора, хотя на клиросе в Демидове были не профессиональные певцы в основной своей массе, это были и бабушки, и женщины, которые были любителями, но мне абсолютно все нравилось, тем более, когда я уже стал... как-то вот с интересом заходить в алтарь и понимал, что что-то от меня здесь тоже потребуется, я могу в чем-то поучаствовать, одеть стихарь, выйти со свечой. И вот это все так по нарастающей. И, наверное, все-таки важны были вот эти вот встречи. В жизни каждого человека есть значимые встречи, случайных не бывает. Даже, казалось бы, какие-то мимолетные. Потом приходит понимание, что все это было важно. Вот, может быть, бабушка вымолила, которая ходила тихонько в храм, вот, за меня некрещенного тогда молилась, приносила эти просфоры. Первый священник, с которым я встретился, который крестил меня, и, собирая нас вместе для откровенных задушевных бесед, как у нас сегодня с вами, спрашивал о намерениях на дальнейшую жизнь, кто как себя видит. Кто-то уже решил поступить в семинарию, а для меня это было все абсолютно неприемлемо. То есть для меня были планы другие, я... У меня то было то военное училище, то, значит, финансово-экономический институт и так далее. И для меня вот, я вот все слушал, что говорит священник, но внутри восприятия не было, я не принимал. То есть я себя видел совсем на другой стезе. И совершенно для меня неожиданно, буквально вот за пару месяцев до окончания школы, как-то все сопоставилось так, что я принимаю решение собирать документы, подавать их в семинарию. Вот, и уже это такой новый этап.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Виталий Сладков, настоятель Богородицы Скорбященского кафедрального собора города Десногорска, это в Смоленской области, сегодня проводит с нами этот светлый вечер. А вот я хотел бы еще задержаться на этом этапе, может быть, это как раз то самое время или как-то чуть до того, до этого решения в семинарию поступать после школы. Мы часто говорим о том, что на пути в вере человек переживает встречу со Христом. И не обязательно эта встреча совпадает с первым приходом в храм. Человек ходит, узнает, присматривается. Может быть, даже уже какое-то долгое время участвует в службах из интереса, как вы рассказываете. Но в какой-то момент происходит то, что как-то бьет в сердце, и вот оно, вот я вдруг здесь пережил эту реальную встречу с Богом, которая становится, ну, в каком-то смысле таким первичным религиозным опытом для всего остального пути. Вот что было у вас? Как это произошло? Или не было такого яркого какого-то, ну, не яркого, может быть, внутренне яркого, осознанного вот щелчка, где что-то переменилось?
Ну, вот хоть и ехал 4 часа, вот не смог найти, вернее, есть много моментов, которые, наверное, как-то вот повлияли.
Сложились в одну большую встречу.
Да, в одну большую встречу. Может быть, это в какой-то степени трагедия, которая произошла в семье в день сдачи вступительных экзаменов.
В семинарию?
В семинарию, да. У меня ушел из жизни отец, причем самовольно. И вот я помню, когда мы приехали уже... Мне помогли поступить в семинарию. То есть я еще не понимал, что происходит, но ректора оповестили о том, что у меня в семье такая трагедия. Меня так быстренько, мимо прочих там аудиторий, в кабинет, где собрали коллегию преподавателей, и быстренько экстерн, ну как, экспресс-опрос, значит, насколько я пригоден. И я поступил в семинарию. Только потом уже в машине отец Сергий, ныне владыка, забрав меня, сообщает об этом происшествии. И потом я вспоминаю просто вот вечером... После службы, это вскоре после вот этих, событий, со своим одноклассником, который уже много лет ходил в храм и стал священником, мы вечером остались в храме, и он в тот вечер узнал о том, что вот у меня такая беда в семье произошла. Я просто увидел, как он после этого сразу вот стоял на коленях перед распятием долгое время. Ну, наверное, вот его это известие потрясло, и он тоже как-то вот молился. И как-то вот это немножко меня... так перетряхнуло и вот как-то поставило перед реальностью, да, вот, вот наша жизнь такая суетная, привычная, вот этот мир, в котором есть Бог, и вот в котором есть люди, которые твою трагедию воспринимают как свою. Вот как-то это вот прямо сейчас вот вспомнилось, и я ему за это, конечно же, признателен. Потом, знаете, после окончания семинарии я не сразу рукополагался. Я еще не женился. Я пытался поступить в Московскую духовную академию. Экзамены не сдал вступительные. И владыка Кирилл, ныне патриарх святейший, благословил меня остаться в Смоленске, одно время быть при Успенском соборе кафедральном, а затем состоялась другая встреча со священником, который совсем недавно ушел в мир иной, это архимандрит Аркадий Недосеков, который обратил на меня внимание, выпускник семинарии, расспросил все. И сказал, что если я не против, он может договориться с владыкой, чтобы меня забрать к себе на приход, а он в то время в микрорайоне Смоленска строил деревянный храм в честь происхождения древ креста Господня. Это был временный храм, рядом с этим временным деревянным храмом предполагалось построить собор новомучеников-исповедников российских, который уже построен. И отец Аркадий был строителем деревянного храма и начинал строительство этого каменного собора. И вот он договорился с владыкой, и 2 года я был на приходе отца Аркадия. Наверное, это было важное время. Если бы меня рукополагали сразу после семинарии, было бы, наверное, много трудностей, сложностей в смысле, вот, когда меня, священника молодого, назначают на приход. А так у меня время было 2 года передышки быть рядом с отцом Аркадием, причем не только во время богослужения. То есть утром я приходил к нему домой, мы собирались вместе, садились в машину, ехали на приход, и я сопровождал его в различных поездках, в рабочих в том числе. И вот потом, когда меня назначили, уже рукоположили в священники, назначили на приход, я как-то интуитивно сделал на приходе все так, как видел у отца Аркадия в храме. Как он проводил богослужения, как он совершал эти службы, как он организовывал церковные праздники или какие-то особенности и прочее. Вот я все время вспоминал, как это было, и старался это все воплотить в своей жизни настоятеля. При этом отец Аркадий, конечно же, был уникальным человеком, очень образованным и обладал энциклопедическими знаниями. Он открывал первые православные приходы в Калининграде по благословению нынешнего патриарха. И возродил несколько монастырей на Смоленской земле. Причем уникальность его заключалась в том, что он, куда бы ни приезжал, знал все абсолютно об этой земле, ее историю, историю храмов, историю людей, историю подвижников, мог говорить об этом часами. При этом он мог общаться с людьми разного рода и звания, он мог говорить на любые темы совершенно свободно, с руководителями предприятий, с очень образованными людьми, с простыми людьми, с духовенством и так далее, и при этом был очень добрым и беззлобным человеком.
Отец Виталий, а вот мы так немножко перескочили ваш семинарский период. Это ведь тоже очень интересно, особенно тем, кто в семинарии никогда не учился. Есть мнение, ну не мнение, а такой стереотип о том, что это некое очень такое закрытое учебное заведение, куда идут мальчики, у которых что-то не сложилось с любовью, вот как-то вот девочка им отказала, как несчастная любовь, вот они все брошу, уйду в монахи. И пошли в семинарию, надели черный китель на себя и там живут. И для кого-то становится шоком, парадоксом и разрывом шаблона, что семинаристы играют в футбол, делятся на команды. Я однажды был в семинарии, где семинаристы играют в рок-группе, ставят спектакли и так далее. Конечно, они планируют все это оставить, когда рукоположится, если рукоположится, но вот в само время обучения это тоже очень интересно. Но вы рассказываете, что вы об этом ничего не знали. Вы думали быть военным или финансистом. И что вы увидели в семинарии такого в этом православном мире, чего никак не ожидали? Ведь это тоже, наверное, чем-то новым для вас это стало.
Ну, конечно, новым, потому что мне пришлось покинуть отчий дом все время с родителями под пристальным взором и заботой матери, вот, и уехать с трепетом в город Смоленск. Вот, это были свои переживания, наверное, типичные для многих студентов. Но, знаете, как-то вот не было какого-то переходного периода вот после школьной скамьи в семинарию, наверное, потому что как-то сразу стали общаться с однокурсниками, жившими в одной комнате. Семинария была абсолютно незакрытым учебным заведением. Это сейчас там построили, поставили забор, решетки, калитки с кодовыми замками. Вот. Но и тогда, и сейчас студенты имеют абсолютную свободу выхода в город. И вот для нас продолжилось просто вот такое же близкое общение, только уже за студенческой партой семинарской. Был футбол. Были и кинотеатры, были и походы в город, и крепостная стена, которая окружает город Смоленск, древняя, тоже была повсеместно, так сказать, исследована. И вот так плавно перетекла, так сказать, моя биография вот в семинарскую жизнь.
Отец Виталий, а мир не манил? Не хотелось посмотреть, что там за стеной семинарии?
Так мы смотрели
всё. Светские друзья, светские развлечения, юношеские какие-то.
Ну, искушения, соблазны бывают у всех. Вот, и студент семинарии, наверное, не застрахован от подобных вот исследований, так сказать. Вот, а что касается сверстников, то вот одноклассники абсолютно не понимали мой выбор и смотрели печально на меня, считая, что я заживо себя похоронил. А я-то хотел с ними поделиться, я вот не понимал, что в этом такого. Я приглашал, еще когда не учился в семинарии, я приглашал с собой там пойти на службу, в воскресную школу записаться. И, значит, так не понимал их реакцию, потому что они смотрели на меня так немножко с сожалением. Вот. А когда узнали, что я поступаю в семинарию, то просто, в общем-то, ну, кто-то покрутил пальцем у виска, всё, кто-то...
Пропал парень.
Пропал абсолютно, похоронил себя заживо, такой перспективный. Что ж такое? Что случилось в жизни, как вы, Константин, сказали, что вот что, неразделенную любовь там или еще что-нибудь? Вот. И поэтому, в общем-то, с не церковными сверстниками общение у меня так складываться стало потом, когда я уже стал священником, и через те же самые социальные сети немножко стал узнавать, что, ни с кем, как и где, и вот как-то созваниваться и немножко участвовать в их жизни.
В гостях у «Светлого вечера» протоиерей Виталий Сладков, настоятель Богородицы Скорбященского кафедрального собора города Десногорска. В студии мой коллега Константин Мацан и я, Кира Лаврентьева. Мы вернемся к вам через несколько минут.
«Светлый вечер» на радио «Вера».